Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Феномен Иоанна Крестителя. За какие дела он называется пророком? В Евангелии сказано, что Христос после ареста Иоанна Предтечи уходит в другой город. Почему Спаситель за него не вступился? Крещенская вода. Зачем она и как ее употреблять? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был праздник Богоявления, Крещение Господня. Сегодня собор Иоанна Крестителя. Так всегда бывает после главных праздников. На следующий день в церковной традиции особо вспоминают того, через кого этот праздник совершился. И поскольку Иоанн Предтеча крестил Христа в Иордане, то сегодня день его памяти. Очень хотелось бы разобраться, в чем особенность этого человека. Христос говорит о нем, что он величайший из всех рожденных. Иоанн Предтеча был аскетом, рос в пустыне, потом вышел на общественную проповедь. Однако аскетов и проповедников в то время было немало. Что выделяло именно его? Почему он величайший из всех рожденных? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно с разных сторон подойти к этому феномену, к этому вопросу. Для начала давайте все же, я бы сказал так, доверять тому, что говорит Господь. Если Господь говорит о том, что из рожденных женами не восставал больше, ну, надо полагать, он все же что-то имеет в виду. И это, в конце концов, ему виднее. Один момент. Второй момент важный, мне кажется, вот какой. Господь ведь говорит это ученикам в составе такого достаточно сложного речения. Он говорит, из рожденных женами не восставал больший, но меньший в Царстве Небесном больше него. И на самом деле сама структура того, что говорит Господь, то, какую мысль он предлагает ученикам, говорит о том, что, вообще говоря, сравнивать невозможно. Невозможно. И, наверное, неправильно. Кто больше, кто меньше. Ну вот Иоанн Креститель говорит им, он вообще больше всех. Да, и тайна его сердца, это тайна его отношений с Богом, это только Богу известно. Но те, кто входят в царство, обретают нечто поразительное, даже больше, чем Иоанн Креститель. Поэтому для нас, мне кажется, об этом важнее подумать. Еще один момент, тоже важный, заключается в том, что если мы смотрим лишь на Евангелие, как на исторический источник об Иоанне Крестителе, то действительно мы узнаем чрезвычайно мало. И это, ну, обусловлено, скорее всего, же задачами евангелистов и временем, когда они составляют свои повествования. Потому что на самом деле, конечно, влияние Иоанна Крестителя на то время, в котором простирается его служение, было громадным, громадным. Огромное множество людей, ну, может быть, не все, как иногда евангелисты говорят, но все же огромное множество людей и в Иудее, Галилее, услышали о проповеди Крестителя. Его ученики были весьма многочисленны. Еще через десятилетия после описываемых в Евангелии событий Павел находит общины учеников Иоанна Крестителя, которые крестились в Иоанново крещение. И это действительно так. И не зря всполошились все вот эти вот фарисеи и саддукеи, побежали к нему спрашивать, а кто ты такой, а почему ты крестишь, а что такое происходит, потому что действительно его проповедь, его свидетельство достигло очень-очень многих людей. И, может быть, я бы сказал, знаете, Ну, на практике мы очень любим видеть Иоанна Крестителя, изображать его как некоего подвижника необыкновенного. Хотя, опять-таки, исторические свидетельства и евангельские в том числе говорят об этом чрезвычайно лаконично. И на самом деле, в общем, это остается за кадром. Гораздо важнее и с точки зрения истории, и, в общем, с точки зрения Евангелия, то, что Иоанн Креститель – это человек, жизнь которого посвящена Богу, и вот то совершенно специальное, особенное служение, которое Бог ему дал, он его выполняет изо всех сил. Изо всех сил несет это служение. Вот, может быть, что для нас по-настоящему важно в словах Христа о том, что из рожденных женами не восставал больше. Бог поручил Иоанну Крестителю некоторое необыкновенное дело, которое не поручено никому другому – приготовить народ Божий к встрече с Господом Иисусом. И Креститель действительно всю свою жизнь на это положил. Вот, мне кажется, это самое существенное, и для нас это может быть пример того человека, который, во-первых, спрашивает у Бога, принимает поручение, которое Бог ему дает, и выполняет его, на самом деле, до последней капли крови, ценой жизни. Вот что, мне кажется, могло бы быть сказано в ответ на ваш вопрос.
А почему его пророком называют? Ну вот пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. Пророк ведь, если взять ветхозаветных пророков, как правило, у них либо какая-то книга от них осталась, либо их пророчество явным образом зафиксировано в Священном Писании, в других книгах. У Иоанна Крестителя книги нет. Пророчество, что он узнал среди множества тех, кто приходил к нему на Иордан, именно Мессию, Спасителя. Почему он пророк?
Вообще говоря, пророк по определению – это человек, который возвещает своей жизнью или своим словом волю Божью и правду Божью для своих современников. Поэтому на самом деле это служение чрезвычайно широко распространено. И, кстати, было бы большой ошибкой думать, что пророческое служение вдруг куда-нибудь из церкви испарилось в каком-нибудь веке. Нет, они, конечно, эти люди существуют, просто мы неохотно распознаем их, скажем так. Так вот, ну, отнюдь не все пророки оставляют тексты своих проповедей или книг, даже скорее наоборот. Я бы сказал, что пророки-писатели, авторы пророческих книг – это частный случай. А более общим явлением как раз являются люди, которые, как Илия, например, возвещают правду Божью, которые, как Моисей, возвещают правду Божью о нас, о нашей жизни и о том, к чему Бог нас призывает. Множество других таких примеров можно привести. Если уж мы обратимся к Ветхому Завету, то на самом деле, понимаете, великим пророком был автор книги Иова, хотя он фигурирует формально в качестве беллетриста, автора некоего литературного произведения, и даже скорее поэтического. Вот. Или, скажем, авторы оба, что первой половины книги Даниила, что второй половины книги Даниила, тоже были великими пророками, потому что они смогли посмотреть на свое время, на жизнь глазами Бога и возвестить эту правду. И в Новом Завете тоже там в тех же деяниях мы обнаруживаем упоминания о пророках, которые от лица Божьего эту правду возвещают. И опять-таки вовсе не непременным атрибутом пророчества является, скажем, тельные предсказания. Это, ну, в общем, довольно упрощенный взгляд на вещи. И поэтому я полагаю, что, безусловно, Креститель – великий пророк, потому что в мире, в котором он живет, он действительно возвещает правду Божью, возвещает то, чего стоит наша жизнь перед Богом. что мы из себя представляем, и говорит о том, что Бог делает в нашей жизни. Может быть, знаете, следует обратить внимание на то, что креститель свидетельствует, что он не знал заранее, да, не мог предположить. «Я не знал его», говорит он о Христе Спасителе. Тем не менее, вот его сердце наполнено свидетельством о том, что время наступило. Время наступило. Только о котором говорили прежние пророки, с Моисея начиная, о котором писали пророки-писатели, о котором говорили мудрые Израиля. Вот это время пришло, и он видит действительно свою жизнь, жизнь каждого человека, который к нему приходит, вот такими божьими глазами. И еще один чрезвычайно важный момент, касающийся пророческого служения, заключается в том, что далеко не всегда пророки вообще говорят, а порой сама жизнь их, само служение Богу и людям, которые они исполняют, вот она является, это служение является пророчеством, которое не обязательно должно быть сформулировано в явном виде. Иногда, особенно, кстати говоря, в новозаветные времена, конечно, мы видим людей, которые правду Божью понимают, принимают и по ней живут. И поэтому кажутся окружающим, современникам, какими-то совершенно невероятными, непостижимыми, невозможными, какими-нибудь, прости Господи, фанатиками и так далее. Да, а на самом деле они просто живут по правде Божьей и тем самым несут пророческое служение. Вот, как я уже сказал, вся жизнь крестителя в том, чтобы эту правду Божью принести и чтобы его собственная жизнь и жизнь тех людей, которые к нему приходят, этой правде Божьей соответствовала. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
Отец Антоний, ну, получается страшная вещь. За ту правду, которую Иоанн говорит, он платит своей жизнью, как это часто бывает в христианской истории. И Христа распинают на кресте, и мученики платят своей жизнью за то, что следуют за Христом, и апостолы еще раньше, чем мученики, а Иоанн Креститель раньше, чем они все. Его важнейшее служение в том, чтобы призывать своих современников подготовить свое сердце к встрече с Богом, который вот-вот себя явит в Мессии. И еще его служение в том, чтобы называть вещи своими именами. Белое белым, черное черным. И он, обращаясь к Ироду, иудейскому царю, говорит ему, что тот неправедно живет и совершает вообще-то тяжелейшее преступление против того закона, который Ирод на словах исповедует. Ну, если он иудей, значит, он живет по иудейскому религиозному закону, и при этом у него незаконная жена, которую он отобрал у своего брата, и вообще ужасная история. И за эти свои слова он взят под стражу, то есть за то, что говорит правду, и взывает к совести. И за эти слова он обезглавлен по вот этому хитрому плану Иродиады, поскольку она страшно боится потерять свое социальное положение, поскольку, ну, всем вокруг понятно, что она незаконно сожительствует с Иродом, и вообще все это к закону никакого отношения не имеет. Про что эта история? Вот как так? Вот правда Божья, и она не торжествует. Пророка убивают, и, в общем, такой бесславный конец.
Ну, правда Божья вообще торжествует на кресте. Это довольно важно понимать. И читая Евангелие, и в том числе то, что Евангелие рассказывает об Иоанне Крестителе. Правда Божья торжествует на кресте и в тех сердцах, которые способны содрогнуться от ужаса, видя страдания Господа Иисуса Христа. Это одно. Второе, что тоже, я полагаю, важно, то, что Иоанн Креститель, по-видимому, в отличие от проповедников своего времени, которых было достаточно много, и достаточно они были разнообразны, ну, хотя по большей части, конечно, фарисейские раввины этим занимались, тем не менее, вот в отличие от них, креститель вообще говорит о реальности. о настоящем. Действительно, как вы сказали, называют вещи своими именами. Ну, Ирод тот еще фрукт, и говорит, что он там хотя бы формально как-то является верующим. Это большая натяжка. Но посмотрите, к нему же приходят вот и всякие солдаты, какие-то стражи, налоговые инспектора. Ну, и он без обиняков говорит им: друзья, хватит грабить людей. Довольствуйтесь своим жалованием. Это тоже отнюдь не округлые высказывания. Вот это, если хотите, особенность крестителя, когда приходят к нему другие люди и говорят: вот мы там бедные, несчастные, всем гонимые, нам хуже всех. Это такой, я бы сказал, комплекс бывшего советского человека. Он им говорит: ну, у тебя целых две рубашки. Ну, отдай одну тому, у кого нет ни одной. Это не дело же не в том, что он там каким-то разжигает ненависть к социальным группам. Вовсе нет. Он говорит правду о каждому, о любому человеку, правду о его жизни. И это очень трудная, неприятная вещь. Это слушать действительно трудно. И в любое время, кстати говоря, пророки, которых посылает Господь, тоже, в общем, говорят примерно то же самое, называя в нашей жизни вещи своими именами и давая нам увидеть, до какой степени противоположно это правде Божьей. И в истории библейской, к примеру, мы таких случаев найдем отнюдь немало, и в истории церкви тоже. Вот правда Божья, и вот что есть на самом деле. Ну, потому что по-человечески мы очень любим все намазать толстым слоем патоки, будет где-то местами липнуть и поблескивать, ну, и кажется, что как-то... что наши главные проблемы в отношениях с Богом – это то, что мы что-то не то едим, а не то, что мы друг над другом насилие совершаем, понимаете, и причиняем боль и страдания. Вот так и здесь. Ну и, конечно, еще один чрезвычайно важный момент в истории гибели Иоанна Крестителя, именно в истории его гибели, вот, его обличения Ирода, ареста, казни. Но это правда про нашу жизнь. Зло в ней безнаказанно торжествует. И всем окружающим кажется, что у Ирода все получилось. И у Иродиады, и у Соломеи, у всех все получилось. Зло торжествует безнаказанно. И увидеть, поверить, подумать о том, что на самом деле это не так, очень трудно. Действительно, очень трудно. Вот какая-то совершеннейшая вакханалия, вранья, убийство, насилие, того, как торжествует зло в человеческих поступках. Кажется, что ну это невозможно, ну Ирод же не полный идиот. Оказывается, да. И нам важно понимать это про жизнь. Нам важно понимать, кстати, то, о чем все пророки говорят. Отношения с Богом, отношения с заповедями Божьими и правда Божья – это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос чуть лучшего здоровья или чуть худшего. Это вопрос жизни и смерти. И когда человек выбирает Бога, как это сделал Иоанн Креститель, вот это нередко исполняется самым буквальным образом. Не всегда бывает так, не в каждой человеческой биографии, не в каждой пророческой биографии. Это бывает так, но все-таки нам действительно нужно понимать иногда о том, что вот такие чудовищные вещи происходят, потому что выбор – вопрос жизни и смерти.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресенья – это фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, где Христос как раз узнает о том, что Иоанн Креститель взят под стражу. Вы знаете, раньше как-то не концентрировалась именно на этом аспекте. Может быть, сейчас впервые прочла, как это бывает с евангельским текстом, читаешь и как-то открываешь для себя, как будто впервые. Христос, узнав, что Иоанн Креститель взят под стражу, цитирую, «удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых». То есть Иоанн Креститель еще жив, он арестован, взят под стражу. Христос не идет к Ироду, чтобы за него вступиться, чтобы справедливость восстановить. Почему? Вот как это миссию Христа характеризует?
Трудно сказать. Видите, во-первых, задача Господа Иисуса Христа, наверное, более масштабная, чем восстановить справедливость в конкретном случае или вообще в человеческой истории. Это, скорее всего, же наша задача и наша ответственность. Ответственность Бога – напитать нас собою, дать нам свое слово, наполнить нас своим духом для того, чтобы мы могли стать его делателями. Каждый в свою меру, каждый на своем месте, но тем не менее. Вот, это существенно. Я тоже в этом году обратил внимание на то, что Господь удаляется. Не то, чтобы он совсем куда-то далеко уходит, но, как теперь говорят, живет не по прописке. Уходит из Назарета в другое место, где его будет значительно труднее найти, если вдруг у кого-то из подручных Ирода возникнет такое желание. Господь все же, мне кажется, в первую очередь вступает в борьбу за наши сердца, а в борьбу за нашу историю и за ее очищение от зла, скорее все же призваны вступить мы с вами, мы сами что-то делать, ну, дальше уже к кого, к чему Господь призывает, само собой, разумеется. И кроме того, здесь есть еще совершенно вообще противоположная сторона у этих слов Евангелия. Дело в том, что когда Господь уходит из Назарета в Капернаум, тем самым в каком-то смысле заканчивается предыдущий этап его жизни и начинается другое служение, начинается его проповедь. Он говорит, начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо близко Царство Небес». Своего рода водораздел между тем, что было до, и тем, что с этого момента начинается. Потому что до тех пор, пока Креститель совершал свое служение, люди к нему приходили, слышали, и что-то происходило. Кто-то из них и учеником Господа Иисуса Христа тоже стал, познакомившись с Иоанном Крестителем. Ну, у нас в Евангелии от Иоанна есть об этом достаточно подробное свидетельство апостолов. С этого момента этот призыв обратиться к Богу прямо сейчас больше некому произнести. И, может быть, поэтому, вот как евангелист пишет, Господь удаляется, уходит из своего родного города, уходит из своего дома и начинает какой-то новый этап своего служения. Что касается пойти к Ироду вступиться за пророка, ну, во-первых, я предполагаю, что в этом случае Господь оказался бы в соседней камере с Иоанном Крестителем, и тогда уже никто из них двоих ни о чем не проповедовал бы. Ирод не тот человек, да, которому в подобной ситуации можно как-то достучаться. А Господь все же несет, наверное, так можно предположить, ответственность сделать дело, на которое он, собственно, и пришел возвестить это царство. Так что, я бы сказал, не надо перекладывать на Господа Иисуса Христа то, что является нашей ответственностью.
Отец Антоний, а что с Иродом стало? Евангелие об этом умалчивает. Ирод, Родиада, Соломея.
Что там может быть хорошего? Ну, что с ними стало? Померли все. Померли все. Что с ними стало потом? И с какими глазами они предстали перед Создателем, вот мне об этом не очень хочется думать, мне было бы чрезвычайно страшно. Ну, они надеялись, что как-нибудь обойдется, но, вообще говоря, не обходится. Отвечать потом придется все равно за то, что эти люди вытворяли. Но не нам предвосхищать суд Господень. Понимаете, ну, тоже вспомним там пророка Аввакума, который еще за полтысячи лет до описываемых здесь в Евангелии событий вопрошал у Бога, почему нечестивые благоденствуют, а праведники находятся в поругании. Это в каком-то смысле вечный вопрос. Понимаете, Божья справедливость как-то по-другому устроена, не совсем так, как нам хотелось бы. Вот. Это иногда очень неприятная мысль, потому что мы, конечно, хотели бы, чтобы, как в детском саду, всех расставили по углам, ну и еще желательно, некоторых желательно еще отшлепать. Но, во-первых, у Бога милость превозносится над судом. Мы совсем недавно читали эти слова в послании Иакова. Милость превозносится над судом, что нам часто не нравится, особенно когда мы являемся объектами вражды, насилия и злобы окружающих. Нам трудно, почти не по силам об этом думать. Это важный такой момент. Ну и кроме того, ну все люди так или иначе умирают. И ни для кого это не сладко. Это всегда связано с каким-то страданием. Но вовсе не так, как мы думаем. Вовсе не так, как нам хотелось бы. Тоже, мне кажется, поучительная такая вещь. Ну и, в конце концов, еще один важный момент заключается в том, что это историки, особенно когда говорят они о политической истории, обращают внимание на подобного рода вещи. Вот там царь, вот у него там, значит, шелка, золоченые какие-нибудь золочености, а ничего от этого не остается. Да? Река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Понимаете, все уносит, кроме того, в чем участвует Бог. Поэтому в итоге крестители, память его живы, и каждый день с нами, и каждый день люди о нем думают, вспоминают, молятся ему. А Ирод? Да где тот Ирод? Забылся. Вот забылся. И это тоже, мне кажется, ответ на ваш вопрос.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».